Студия «Спутник Молдова». Говорим о том, о чем другие молчат.
Дамы и господа, здравствуйте. В эфире студии «Спутник Молдова», вещающий на волнах «Универс-ФМ». Новая программа из цикла «Молдова. Сердце народов». И я ее ведущий Андрей Петрик. В течение сегодняшней передачи мы поговорим о древнем славянском народе, я бы даже сказал, былинном. Речь идет о русинах. Как появились на молдавской земле представители этого древнего этноса? Какие традиции привнесли в богатую этнокультурную палитру республики? Что приобрели от молдавской культуры русины? Поговорим мы сегодня. На этот раз мне представилась честь принимать в студии «Спутник Молдова» председателя Общественной ассоциации «Русь», кандидата исторических наук, редактора международного журнала «Русин» Сергея Георгиевича Суляка. Здравствуйте, Сергей Георгиевич.
Здравствуйте.
Рад приветствовать вас,
спасибо,
вас в нашей студии.
Спасибо.
И сразу к вопросам, Сергей Георгиевич. Скажите, пожалуйста, какие предпосылки исторические способствовали поселению русинов на молдавской земле?
Поселение. Дело в том, что русины – это потомки того древнерусского населения, которая жила здесь исконно. То есть, если вы знаете немножко историю, вы должны знать, что на этих территориях жили племена антов, позже жили племена тиверцев, ульчий, хорватов, потом они вошли в состав древнерусского государства, потом эта часть земель выделилась в отдельное Галицкое княжество, и после захвата Галицкой Руси Польшей, а была война за галицкое наследство после смерти последнего наследника по женской линии Данила Галицкого, наследника Данила Галицкого, это был Юрий Болеслав, и после смерти Юрия Болеслава в 1340 году эти земли стали предметом борьбы между Великим княжеством Литовским и Русским и между Польским государством. Кстати, Польша отошла, Галичина, Галицкое княжество, а Волынское княжество отошло к княжеству Литовскому и Русскому. И вот именно вот в этот момент на территориях, которые в большинстве своем принадлежали Галицкой Руси, создается средневековое Молдавское княжество. И с самого начала в Молдавском княжестве где-то 40% населения было русины. Почти, как говорится, под 60% это были волохи. И вот известный славист Яски Илья Барбулеску еще в 30-х годах сказал, что о молдаванах мы можем говорить с 12 века, когда волохи смешались с русинами. То есть, по сути дела, молдавский народ, это произошло в результате объединения двух народов, в результате смешения двух культур, поэтому в молдавском языке столько много восточнославянских слов, свыше 2000 слов в основном слое языка молдавского. Это и чисто восточнославянские черты лица у молдаван и много-много других заимствований культурных. Но, разумеется, русины, они полностью, скажем, не смешались с волхами, продолжали компактно проживать на севере молдавского княжества. А касательно нашей Бессарабии, то где-то на начало 20 века в Бессарабии проживало не менее, хотя, я уверен, цифры гораздо больше, я в одной из статей этот вопрос поднял, не менее 250 тысяч человек русинов. Это в основном север Бессарабской губернии. Но это одна седьмая часть населения, по сути дела. Ну, а потом дальше пошли катаклизмы, то есть как бы в 40-м году пришла советская власть, назвали эти села русскими, в 1944-м украинскими, то есть здесь моменты. Надо сказать, что русинский этнос, он гораздо шире. Ну, кто такие русины, если так говорить? Русины, это мое определение, это, скажем так, остатки древнерусской народности, которые сохранились в условиях ландшафта, соответственно, это горы, в условиях иноконфессионального и иноязычного окружения. То есть они как бы законсервировали свои традиции, культуру, язык. И русины где-то в средние века, это был ареал довольно-таки широкий этого населения. Это Галичина, не только восточная, где сейчас Ивано-Франковская, Тернопольская, Львовская область. Это также и юг Польши, это западная Галичина под Краковом. До сих пор там живут русины-лемки. Это восток Венгрии, ну, туда и входила как бы так, Словакия, тогда Восточная Словакия, то есть это и нынешняя, это и Марамуриш, откуда пришли легендарные волоки под руководством легендарного Драгоша, охотиться на зубра. Если вы помните, даже молдавская легенда древняя, которую в свое время передавал Семен Даскал, это 17 век, он пишет, что он эту легенду до конца как бы приводит, что охотники из Марамуриша, охотятся на зубра, попали, ну, как это сейчас говорят, это район уже возле Сачавы, встретили там пасечника Русина Яцко и спросили его, чья это земля. И поняли они его, когда он сказал им, что земля это ничья, они пошли к своим, привели с Марамуриша людей, он пошел в страну Ляхов, ну, тогда Галичина уже, как говорится, Польша. Захвачена Польшей, привел русинов. И, как пишет дальше Семен Даскал, и до сих пор, это 17 век, страна состоит наполовину из русских, наполовину из румын, наполовину русский язык, наполовину румынский. Но румынский это не в сегодняшнем понимании, это он имел восточных романс, потому что да-да, говорить в 17 веке о существовании румынского этноса, но это не совсем исторически правильно. И вот, то есть, они составляют довольно-таки большой процент населения Молдавского княжества, присутствовали постоянно в составе правящих кругов, и среди бояр тоже были вот русинские фамилии. Да и сам язык-то Молдавского княжества начала 18 века, это как советский историк, правда, писает, что это славянский язык, это болгарский язык Молдавского княжества, это был именно язык той части русского населения, то есть западно-русский, ну, по сути дела, русинский язык. Об этом писали в свое время Яцемирский академик, русский академик, об этом писал известный славист, наш, кстати, выходец из Бессарабии, профессор Новороссийского университета Кочубинский писал. То есть, по сути дела, язык Молдавских княжеств, мы видим вот эти галицкие обороты в них, в этом языке.
Да, вот, и как пример взаимопроникновения языков, вот знаменитая фраза, которая, в частности, вот в постпаскальный период используется среди простого народа, «бодапрость», да, вроде бы как и на молдавском языке, да?
Ну, очень
много. А расшифровывается, как некоторые утверждают, «Бог да простит».
Да.
И наверняка есть еще другие примеры.
Здесь я бы сказал вот другое. Здесь, скорее всего, заимствование от, как бы, от церковнославянского языка, потому что, в принципе, богослужение в Молдавии велось сначала на церковнославянском языке. Здесь, скорее, церковнославянский язык больше влияет. Но, еще раз говорю, на молдавском языке очень много слов именно, скажем так, западно-русского происхождения. Да, если мы сейчас видим процесс, так скажем так, вхождения русинов в молдавский этнос продолжает до сих пор. Посмотрите на север Молдавии, возьмите фамилию наших, допустим, нашего первого президента Снегур. Это чисто русинская фамилия. Ну, снег, корень. Допустим, возьмите ряд депутатов нашего парламента, например, Плохотнюк, к примеру. Эти фамилии Наук, Як, Ский, Ски. Ну, в наших регионах трудно по фамилии судить о этнической принадлежности человека, потому что мы живем с вами, скажем так, в пограничном этническом, здесь...
На пересечении.
Человек, да, и здесь человек выбирает свою, как бы, национальную принадлежность в соответствии не сколько с своими генами, то есть своими этничностью, а своей культурной принадлежностью. Вы же помните вот этот классический случай, когда на каком-то этапе Михаил Иминович, молодой поэт, живший на Буковине, сказал, я румын и точка, и взял себе, как говорится, псевдоним Михай Еминеску. Он румынский классик. Это его право было принять румынскую идентичность. Поэтому в этих регионах, еще раз говорю, очень сложно по фамилиям судить о национальной принадлежности человека. Очень сложно. И вот, а на самом деле русинский этнос, так как я уже говорил, жил во многих окружающих регионах. И вот до сих пор вот в Румынии, Марамурише румынском. Ну, что такое Марамуриш? Легендарно, откуда пришли волохи. Это, в принципе, получается как? Сейчас две пятых этого Марамуриша в составе Румынии, а три пятых входят в состав Закарпатской области Украины. То есть, если сейчас и там, и здесь живут русины, то ясно, что в средние века ситуация была, ну, не хуже, чем она сейчас. То есть, если вы, как говорится, знаете такого историка Николая Йорга Румынский, он написал работу о русско-румынских связях в свое время, написал, что преждевременная смерть Лацко помешала установлению малорусской династии Молдавии. То есть, он, в принципе, тем самым признал, что первые князья, они были происхождения русинского. Вот и все. И до сих пор на Закарпатье, сейчас, правда, нет, но до века где-то 17-го существовал такой род, происходящий от Драгоша, Драги, такой род был. То есть, ну, это в той части Закарпатья. То есть, получается, очень много связывают русинов и молдаван, очень много, какой-то большой совместно пройденный исторический путь. Почему русины и молдаване вместе интегрировались, почему они между собой, как бы, не было никаких военных столкновений, по одной простой причине. И те, и другие были православные. Это первое. У них был примерно одинаковый вид хозяйствования. Дело в том, что русины, и до сих пор Гуцулы, как вы знаете, занимаются отгонным скотоводством. Ну, как бы не от хорошей жизни.
На Западной Украине, да?
Ну, да, на Западной Украине. То есть, это в Закарпатье, да. Это в румынской части и так далее. Ну, то есть, занимались. Сейчас уже устои-то меняются, традиционная культура размывается. И вот не от хорошей, конечно, жизни, просто предков русинов в свое время кочевники оттеснили горам. Это сначала печенеги, половцы, а потом татаро-монголы, и, соответственно, скажем так, пришлось менять тип хозяйствования. То есть надо быть скорым на ногу. То есть враг приближается, быстро собрали имущество и отошли. И вот, если помните, у Дмитрия Кантемира даже там есть упоминание о Кампалунге, Долгополе, молдавском. И он там пишет интересные слова, что там 10-15 сел, которые не подчиняются господарю. И если новый государь не подтверждает тот размер дани, что раньше они платили, а увеличивают, они просто 10-15 сел снимаются и переходят в страну ляхов. Ну, и все.
Да-да.
И вот... Если вы помните еще такой момент, что в молдавском княжестве в его экономической жизни превалирующую роль играло именно скотоводство, а второй стоял земледелие. То есть это я говорю о том, что действительно сходность культуры – это одна религия. То есть приходилось вместе от врагов. Если вы помните, венгерские короли некоторые крестовые походы устраивали против волохов и русинов. Поэтому вместе как-то были объединены. Потом, разумеется, значительное количество русинов растворилось в восточно-романском этносе, то есть, и вот в результате этого появился новый этнос – молдаване.
Сергей Георгиевич, сегодня многие вот приглашенные в нашей передаче говорят, что на заре 90-х годов они создавали свои этнокультурные организации, как бы не зная, что будет дальше после развала Советского Союза, чтобы как-то на перспективу обезопасить представителей своей народности от возможных, вероятных последствий, которые могут быть в дальнейшем. Скажите, пожалуйста, как у вас родилась инициатива создания общественной ассоциации «Русь»?
Ну, тем людям, которые создавали в 90-м, повезло. Их этнос не был вычеркнут из истории. То есть он существовал. Были болгары, гагаузы, русские, украинцы, евреи, немцы, армяне, они как бы существовали. А вот русинам повезло меньше. То есть, как вы помните, русины, как этнос, они как бы препятствовали политике украинизации. Ну, давайте говорить своими вещи своими именами. В Советском Союзе, создавая новые республики, соответственно, необходимо было создавать социалистические нации. И вот на западе Украины жили люди, которые не украинцы, а русины.
Ну, мы говорим именно вот о Закарпатье, вот этот...
Мы говорим вообще, потому что это касается... Мы говорим и о Галичине. Кстати, не знаю, знаете ли вы, нет, что первые концлагеря в Европе, я имею в виду в Европе, потому что первые, наверное, создали все-таки англичане во время англобурской войны, но это было в Африке, а в Европе первые концлагеря создали австро-венгры. Некоторые говорят, вот австро-венгры, конституционная монархия. Вот они создали с начала войны концлагеря, в которых они сажали русских галичан. Ну, я здесь должен делать акцент. Галичина тогда, Закарпатье и Буковина были в составе Австро-Венгрии. Соответственно, Австро-Венгрии, зная, что около 3 миллионов человек граничит рядом с Россией, считающие себя русскими, они стали проводить политику украинизации. И вот население разделилось по идеологически. Часть русские, часть считала себя украинцами, украинофилами. И вот началась война вот этих людей, которые были активисты русских организаций. Это и крестьяне, и священники, и интеллигенция. Их в концлагеря отправили. Где-то во время, был геноцид русинов, где-то погибло во время Первой мировой не меньше, войны, не меньше было убито австро-венгров, не меньше 60 тысяч человек. То есть я к тому, что эта идея как бы русскости, она была выстрадана. Ну, а потом как бы эти области вошли до начала Великой Отечественной войны в состав, обратно в состав уже не России, а Советского Союза, ну и стала проводиться украинизация. Ну, вы знаете, то раньше, в принципе, этот тезис был: три братских восточнославянских народа, то есть это, русские, да, вышедшие из Древней Руси. То есть это, в принципе, Бели, тогда особо да, не было, Скалыч, скажем так, русские, украинцы, белорусы. То есть и в Крымском полку, если помните, служили, как говорится, восточные славяне. То есть русские, украинцы, белорусы. То есть разницы не было. Ну вот потом пошла перестройка, создались новые государства, и вот оказалось, что как бы по новой истории Украины украинцы к русским, к москалям никакого отношения не имеют, их угнетали.
И вот именно скорее тогда, на декларативном уровне.
Ну, постепенно, знаете, когда более 20 лет это учат в учебниках истории, то это уже идея уже входит в массы, называется, овладевает массами, да. И вот получается такая ситуация, что именно тогда, когда вот была перестройка, она закончилась, когда создалась новая украинская государственность, уже во всех регионах стали создаваться русинские организации. Причем они создавались не только, скажем, в Закарпатской области. Они создавались и в Восточной Словакии, и в Югославии. А в Югославии там вообще ситов противовес Советскому Союзу еще в 1977 году признал русинов и язык русинский противовес. А в остальных как бы странах, сателлитах Советского Союза, как бы, ну, не признавали. То есть в Словакии однозначно украинцы, в Польше однозначно украинцы, в Венгрии однозначно украинцы, в Румынии однозначно, то есть не было ничего. И вот пошло там размежевание. Сейчас вообще, честно говоря, идет оно как, примерно как белые и красные гражданскую войну. То есть папа может быть русином, ребенок украинец, это в Восточной Словакии, да, да, и в других странах, то есть вот так вот идет это все. И вот, а у нас как бы другая была ситуация. Вы помните, Бессарабия была в составе Российской империи, то есть русинов признавали однозначно русскими, соответственно, с одной стороны это хорошо, а с другой стороны русины, приходившие из австрийской части Буковины, не были ни колонисты, то есть болгары приходили, гагаузы, немцы, и они были колонистами, а эти приходили свои, и, соответственно,
вроде как
ничего не давали, никаких льгот не было. Селились они иногда компактно в селах, иногда рассеивались. Они же были билингвами, знали русский, молдавский, то есть проблем не было. Так посмотрел, как-то изучил документы архива, в принципе, почти в каждом молдавском селе были русинские, присутствовали русинские фамилии. Да и сейчас мы смотрим, что очень много русинских фамилий.
Самая распространенная Руснак, да, наверное?
Руснак в нашей стране имеет где-то 4600 человек. Но не забывайте одно, этнические фамилии, они возникают тогда, когда человек живет в иноязычном окружении. То есть вот эти фамилии такие, как сырб, серб или болгарин. То есть это, ну, сырбами называли, да, называли, кажется, южных славян, болгар и серб. Вот если с фамилия сырбу, значит, он в молдавском селе поселился, ему вот, его называют сербом, вот фамилия казак, казаку и так далее.
Болгару, человек,
да, да, это вот, да, он появился, поселился просто этничном регионе, соответственно, вот у него эта фамилия появилась Руснак. В основном Руснаки это, ну, сейчас на сегодняшний день это молдаване или румыны, кто себя как считает. И вот такие фамилии, как Наук, Як, Юг, у нас 300 фамилий вообще-то в Молдавии. Эти фамилии занимают первые 7 мест у нас по численности населения. Кроме того, есть еще фамилии, допустим, Рейлян, Рейляну, Райлян, Райляну, Райку, Райко. Это фамилии, так обзывали русинов, выходцев из Хатинской Раи. Вот когда Бессарабия была поселена к России, вот из Хатина, а там была перенаселенность, не хватало земли, когда они расселялись, и им вот такую кличку давали Райляны, Райки. И вот эта закреплялась фамилия. Это тоже очень многочисленная фамилия у нас сейчас, если вы, кажется, даже на слух. Многочисленная. Речь идет тоже, если их всех собрать, Райку, Райко, это не меньше 10-15 человек будет у нас в Молдавии, имеет фамилию выходцев из Хатинской, но в основном это тоже сейчас молдавские фамилии.
Да, да.
Вот так. А касательно русинов, ну что, как бы Ситуация какая была? Стал я писать где-то в 2001-2002 году историю своего рода. Интересно было, знаете, пока же старики живы, пока в архивах, возможно, здесь
покопаться. И сохранить для
Да, ну, потомков. Как бы для себя. Я вот так обратил внимание, а ведь у нас о русинах-то вообще нет никаких упоминаний. Вот помните даже советские учебники. В советских учебниках там, ну, допустим, учебник берем 1984 года, история Молдавской ССР. Что там написано? Когда сюда пришли волохи, они застали здесь немногочисленное древнерусское население, которое было ими ассимилировано, внесло большой вклад в культуру, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а то, что, извините меня, Бессарабская губерния начала 20 века жило 200, менее 250 тысяч русинов, об этом не писалось. Некоторые наши украинисты писали, что к началу 20 века они утратили собственное самосознание и вошли в состав украинской нации. Тоже не совсем правильно, потому что, в принципе, это, как бы эти люди сохраняли русинское, русское самосознание.
Вроде как причесывание получается.
Да, да. Да. У нас же, знаете, была же политика такая украинизации. У нас просто республика Молдавская была, наши власти вопросы украинизации не касались. То есть поверхностно, это потому что в 50-е годы в села севера Молдавии направили учителей, выходцев с Украины. Пытались они учить на украинском языке. Вот мне отец рассказывал, он родом с села Булгак Рыжканского района. Приехал к ним учитель Николай Терентьевич с Полтавы. Пытался на украинском учить, не получилось. Пришел на русский, так лет 30-40 в этом селе прожил, учил, несколько поколений выучил, ну, на русском языке. И вот как-то я подумал так, что надо, как говорится, действительно как-то реанимировать своих родичей. Ну, получалось, что, в принципе-то, у нас же какая позиция? Украинское население, что значит, выходцы с Украины, вы пришли сюда когда-то. Помните вот эти митинги, чемодан вызвал Россия, мы коренные и так далее. Вопрос не о том, мы все на этой земле пришельцы. Вопрос о том, что, как бы, получалось, что моих предков нет в истории. Они ничего не делали, и неизвестно, откуда появились, да? Но, скорее всего, пришельцы с Украины, знаете как. И вот я решил написать, сначала создал общественную организацию, это потом стало на ассоциации, общественную организацию «Русь» в 2003 году. В 2004 году выпустил свою монографию «Осколки Святой Руси. Очерк этнической истории руснаков Молдавии». И тут началось, скажем так, сразу. На меня кто не лень набрасывался. Единственное было, кажется, единственный довод какой-то. А кто я вообще такой, как смело написать? Писать историю русинов, а я какой-то журналист, а я не имею степени. В 2005-м я создал журнал «Русин», международный исторический журнал. Тяжелое было время, потому что, скажем так, пытались дискредитировать, писать. А наше посольство Украины в Республике Молдова дал мою книгу в различные институты Украины, чтобы написали рецензию, кажется, разоблачительную и так далее. Ничего у них не получилось. И меня вот тогда вот поддержал первоиерарх Русской Православной Церкви за границей, митрополит Лаврос. И помните, Лавр способствовал объединению заграничной церкви с Московским патриархатом. А сам-то он был-то словацким русином. И у меня с ним переписка сохранилась теплая. То есть, ну, он меня поддержал в этот момент. Благодарен также людям, которые меня тоже в этот момент поддержали. Ну, знаете, тогда вот ставить рецензентом этой книги тоже было как бы опасно.
Да-да.
Это Николай Петрович Тельнов и это Иван Антонович Анцупов. Вот, если вы помните,
известный,
недавно, да, недавно мы сделали конференцию. Да, я благодарен этим людям, потому что тогда они знали, на что идут. Чтобы, как говорится, снять все вопросы, потому что как бы постоянно писали, что я никто, ничто, как я смел написать, я защитился в Институте этнологии. Это была первая в мире защита по этнографии русинов. Защитился. Это Институт этнологии, антропологии имени Миклуха Маклая Российской академии наук. Ну, и как-то сказал в кулуарах, что, в принципе, теперь я, получается, единственный специалист по русинам-то вообще. То есть, ну, как-то получается, что критиковать за то, что я любитель истории, уже меня... Ну, не за что.
Не получится. Не,
да, уже не получится, да, не будет оснований. В 2005-м начали выпускать журнал «Русин», и «Русин», в принципе, как бы никто не верил, что это начинание будет. Почему? Потому что, во-первых, некоторые люди боялись публиковать, чтобы не ссориться с коллегами материалы. Во-первых, эта тематика была в загоне. Если вы помните, в советские времена само слово «Русин» было под идеологическим как бы запретом. То есть не употребляли, старались это слово не употреблять. Даже жители Молдавского княжества как только не называли. Славянское население Молдавского княжества, восточнославянское население, населения. Если помните, всеми скажется, что в 1976 году вышла монография «Молдаване», да, и там вот мне фраза, она меня просто всегда убивает, там, в городах средневековой Молдавии жило иноязычное население, это были молдаване, славяне, запятая, а также приехавшие туда немцы, поляки, болгары, поляки и болгары, это не славяне разве? Так, какие же славяне жили вместе с молдаванами в городах средневекового княжества? Там? То есть, получается, ну, не называли, чтобы не было. И вот и впервые, кажется, я начал выступать на конференции с 2002 года. И вот сейчас уже, честно говоря, вот что за эти годы произошло? Во-первых, мы возвратили в общественное сознание и в науку этноним «Русин».
Закрепился этот?
Он закрепился. То есть уже, как говорится, четко говорят, русинское население молдавское, русино молдавское княжество, язык молдавских княжества, как бы западно-русский. То есть, ну, это ж не я придумал, до революции, в принципе, писалось, понимаете, как. То есть да, потом да. Просто это как бы забылось-то. А потом, когда реанимировали, то уже пошло это все. Коллеги помогли, были публикации в газетах, благодарен коллегам из АИФа, что они помогли. И вот постепенно Русин развивался. И в конце чем закончилось? В 2011 году Русин вошел в престижную базу данных Скопус. Это очень престижная база. А в этом году Русин занял 10-е место по базе Скопус среди восточноевропейских исторических журналов. И вот мы сейчас новые проекты у нас есть. Библиотека журнала Русин. Сейчас еще один новый проект выпускаем. Сейчас русинскую тематику начали уже как бы заинтересовались ученые российские наши коллеги Санкт-Петербургского университета, Томского университета, других вузов. То есть журнал престижный, престижно в нем публиковаться, соответственно, тематика русинская становится для них еще более привлекательной. Для нас это тоже выгодно, потому что своими силами тяжело, а там хорошие научные кадры, которые тоже помогают как бы глубже изучить язык, историю русинов, этнографию и так далее.
Сергей Георгиевич, скажите, пожалуйста, вот что отличает русина в чертах его характера, в быту? Вот какая есть изюминка, да, у представителей вот этого народа?
Ну, изюминка. Например, по себе сужу, это упрямость, потому что, в принципе, даже фамилия Сулак, она же, в принципе, произошла, это межевой столб, отделяющий, кажется, владения друг от друга. Я думаю, что предкам моим дали эту фамилию, наверное, из-за упертости больше. Ну, наверное, это вот такая черта, упрямость, одна из черт-то точно. Ну, как бы, ну, русины что-то не отличаются от ближайшего населения. Все это, ну, у нас в республике настолько перемешалось, что сейчас, знаете, как, честно говоря, ну, как бы, чем русины отличаются? Одних сел от жителей рядом лежащих молдавских сел. Ничем. Я бы термин корректно бы сейчас поставил, то есть я не заставляю всех стать русинами. То есть корректно, русины и их потомки. Потому что, в принципе, сколько раз было на конференции, когда люди вставали и говорили, что он говорит, я, в принципе, румын, но моя мать была русинкой. То есть имеется в виду, если люди помнят свое происхождение, свой род, для меня это уже хорошо, не зря мы работаем. Вот это главное. То есть не надо ходить с транспарантами русина, а чтобы человек помнил, что у него есть русинская кровь, что его, кажется, когда-то предки были русинами, когда-то вместе, кажется, с волохами создали вот это вот молдавское средневековое государство.
А как же насчет липован, которые живут в Румынии?
Липоване пришли гораздо позже. Липоване это после раскола уже пришли. Это уже, как говорится, уже гораздо позже. То есть их было не такое значительное количество. То есть они пришли, да, разумеется, какой-то вклад в культуру внесли, но нельзя ставить, как говорится, те два этноса, Волохи и русины, которые государство основали, они уже пришли позже. Это, наверное, речь идет уже о веке, наверное, все-таки в 17 веке, когда они уходили из России, уходили через разные страны и появились уже в Турецкой империи. То есть здесь уже другое.
То есть мы не можем говорить, что липование имеет отношение к Руси.
Нет, даже по вере. То есть совершенно разные этносы. Хотя, с другой стороны, если вы посмотрите, у как бы старообрядцев наших тоже есть в языке слова, которые, как бы, скорее всего, ну, это немного слов, заимствованы из русинского языка. Они проживали вместе-то очень много столетий.
Да. Сергей Георгиевич, скажите, пожалуйста, какие у вас есть планы на проекты, на перспективу ближайшую?
Ну, первое, это дальше вывести второй журнал мой, библиотеку «Русин» в престижные базы. И вот новый сейчас есть интересный проект. Пока говорить не буду, чтобы не сглазить, но это будет вообще очень уникальный оригинальный проект, тоже касающийся именно истории, этнографии, культуры русинов. Если нам удастся, то есть получается, мы будем впереди планеты всей по изучению истории, культуры, этнологии и языка русинов.
И по традиции в завершении нашей сегодняшней передачи я хочу предоставить вам слово, чтобы вы что-то пожелали нашим радиослушателям.
Знаете, долгое время нас как бы учили интернационализм. Это прекрасное качество. Но я все-таки считаю, что интернационализм, патриотизм и многим другим качествам способствует еще и знание истории, в том числе истории своего рода, истории своей семьи, истории своего происхождения. Когда мы будем это знать, мы поймем, что в нашей крови столько всего намешано, что мы не можем быть националистами только уже по этой причине. Поэтому желаю вам знать историю своего рода, историю своей страны и гордиться этим.
И жить в дружбе, наверное.
И жить в дружбе, да.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в студии был председатель Общественной ассоциации «Русь» Сергей Георгиевич Суляк. В завершении передачи я также хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что запись нашей передачи они смогут найти на сайте www.sputnik.md в разделе «Передачи». В студии «Спутник Молдова» для вас работал журналист Андрей Петрик. Всего доброго и до встречи.
Студия «Спутник Молдова». Говорим о том, о чем другие молчат.